Глава 8. Штаб-квартира Центра профилактики и контроля заболеваемости США, Атланта, Джорджия. Пол Бреннер в сотый раз посмотрел на часы, встал с дивана и подошел к окну. Тройное кольцо военной техники, оградившее башню Центра профилактики и контроля заболеваемости, застыло в неподвижности. Некоторые солдаты стоя курили, но большинство просто сидели в своих машинах или, привалившись к мешкам с песком. Вдруг в приемной его кабинета послышались крики. Дверная ручка с лязгом задергалась, а затем кто-то принялся колотить в прочную деревянную дверь. «Бреннер, отоприте сейчас же!» — голос у Норта осип, но был достаточно силен, чтобы внушить Полу страх. «Он жив!» Пол снова посмотрел на часы. 3 секунды, Бреннер, или мы откроем эту дверь сами!» Пол оцепенел. За дверью послышалось что-то вроде «Цельтесь пониже, он нужен нам живой!» Загрохотали выстрелы, по комнате разлетелись щепки, и дверь распахнулась. Через порог на подгибающихся ногах ступил Терренс Норт, держась за грудь. «Ты пытался меня убить!» «Вам надо в лазарет!» «Не надо играть со мной, Пол!» Норт дернул головой в направлении солдат. «Взять его!» Схватив Бреннера за руки, солдаты поволокли его в коридор. В ситуационной комнате преемственности юный компьютерный гений молча смотрел, как Норт припер Бреннера к стене и медленно процедил ему в лицо: «Останови это сейчас же, или, клянусь, прикажу солдатам тебя расстрелять». Пол не мог поверить, что этот человек еще в состоянии держаться на ногах. Здоровая сердечно-сосудистая система Норта сохранила ему жизнь гораздо дольше, чем предполагалось. Ум Бреннера лихорадочно нашаривал какой-нибудь способ выиграть время. Периферийным зрением он увидел Натали, входящую в холл вместе с Мэтью. Попытался отвести взгляд, но опоздал. Норт уже заметил их. «Сначала я казню пацана. Можешь полюбоваться». Министр хватал воздух ртом. Выпустив Пола, он повалился грудью на стол, тяжело дыша. «Майор!» Сглотнув, Пол обернулся к троим военным. «Стоп, майор, полагаю, вы присягали защищать эту страну от врагов и внешних, и внутренних. Именно это я и сделал. 30 минут назад министр принуждал меня использовать преемственность, чтобы казнить миллионы наших собственных граждан». «Он лжет!» «Он не лжет», — возразил тощий программист. «Мне Норт отдал такой же приказ. Я тоже его не выполнил. Коды доступа я взломал несколько дней назад, но врал, что нет». Министр покачал головой, глядя на Пола с омерзением. «Дурак! Ты погубил нас всех! Когда придут иммари, они перебьют нас поголовно!» Солдаты медленно опустили винтовки. Пол вздохнул, глядя, как Терренс Норт в агонии валится на пол и испускает дух. В самый первый раз Бреннер отнял у человека жизнь и надеялся, что в последний. Потирая виски, Пол смотрел из окна, когда расщепленная дверь кабинета со скрипом отворилась. Вошедшая Натали минутку постояла рядом с ним, глазея на военное оцепление вокруг здания, и, наконец, спросила, чем я могу помочь. «Мы в сложном положении. Зависит от того, что Белый дом предпримет дальше. Морпехи в преемственности последуют за майором Томасом, в настоящий момент поддерживающим меня. Но если администрация прикажет атаковать здание, долго нам не продержаться. Так что нужно забрать Мэтью отсюда. Да и вы мне здесь тоже не нужны». «Как? Куда же нам податься?» «Районы Орхидеи небезопасны, как и города. Пожалуй, раз на то пошло, то и дороги. У моей бабушки есть хижина в горах Северной Каролины. Пол отдал ей карту с прочерченным маршрутом. Берите Мэтью и нескольких морпехов, и отправляйтесь туда как можно скорее. Здесь кладовые по-прежнему почти полны. Берите продукты и воду, сколько сможете забить в джип, и уезжайте, пока гром не грянул». «А как же...» «Вам звонок, сэр», — заглянула в дверной проем секретарша Пола Сьюзен. Пол замялся, а вдруг это тот самый звонок? «Сдавайся или становись к стенке». «Это ваша бывшая жена». Его тревога уступила место изумлению. На лице Натали отразилось даже большее изумление. Пол поднял палец. «Да, моя бывшая жива, ну, и я не общался с ней много лет». Он обернулся к Сьюзен. «Скажи, что я не могу говорить». «Она говорит, что это важно. Она явно напугана, Пол». Выйдя в приемную, ученый взял трубку и замешкался, не зная, с чего начать. Наконец буркнул: «Бреннер». Это прозвучало куда жестче, чем он намеревался. «Привет, это Мэри. Я... Извини, что звоню». «Ага, Мэри, сейчас. В самом деле момент неподходящий. Я кое-что обнаружила, Пол. Радиотелескоп поймал сигнал, упорядоченный, какой-то код». «Что еще за код?» Когда разговор окончился, Пол повесил трубку и поглядел за окно на солдат, ожидающих перед зданием. «Нужно покинуть Атланту, а то и страну. Если код настоящий, это может изменить ситуацию в корне. Он может иметь отношение к заговору Атлантиды, хотя Пол пока не понимал, какой именно. Момент его появления, как раз тогда, когда чума была излечена, отнюдь не случайность. Майор, если только мы сможем отсюда выбраться, сумеете ли вы раздобыть мне самолет?» Обратился он к морпеху. 3 часа спустя Пол стоял в кабинете Мэри, пытаясь вникнуть в то, что она рассказывала. «Стоп!» — поднял он ладонь. «Так это один код или два?» «Два», — ответила женщина. «Но это может быть одно и то же послание, зашифрованное в двух разных форматах». «Больше ни слова, Мар». Джон Бишоп, коллега Мэри, положил ладонь ей на запястье, вперив взгляд в Пола. «Сперва перейдем по делу».
«Что?»
«Мы хотим 10 миллионов долларов». Джон помолчал. «Нет, 100 миллионов». Он нацелил указательный палец на стол. «Серьезно, 100 лимонов? Сию же секунду. Или мы удалим эту штуку?» «Он что, под градусом?» Озадаченно поглядел Пол на Мэри. «Еще под каким?» Пол коротко кивнул морпеху, и тот вместе с другим военным выволок легающегося и вопящего Джона из комнаты. Теперь, когда они остались наедине, выражение лица Мэри изменилось. «Пол, я благодарна тебе за приезд, честное слово. И удивлена. Вообще-то я просто надеялась выбраться отсюда. Выберемся». «Так что же это за код?» — он указал на экран. «Первая часть двоичная, просто числа... местоположение Земли относительно центра галактики и нашей Солнечной системы. А вторая? Пока не знаю. Это последовательность из 4 чисел. В первой только 2 цифры, 0 и 1, включено и выключено. По-моему, вторая последовательность может быть фотографией или видео».
«Почему?»
GMIK, циан, маджента, желтый, черный. Это точный способ передать изображение высокого разрешения или видео». Примечание. Редакция подчеркивает, что изложение и интерпретация научных фактов, а также не вполне научные домыслы, целиком находятся в сфере ответственности автора. Конец примечания. «Изображение может быть посланием, или даже вселенским приветом, или инструкцией, как передать ответное сообщение».
«Угу. Или вирусом».
«Это возможно. Об этом я не подумала». Мэри прикусила губу. «В первой части сообщения двоичный код поддался расшифровке. Это показывает, что мы освоили двоичную арифметику, что мы можем хранить CMYK изображение как компьютерный файл, но я не вижу, как это может...»
«Нет, я имел в виду настоящий вирус. ДНК-вирус. АТГЦ, аденин, тимин, гуанин и цитозин. Вот 4 нуклеиновых основания, образующих ДНК. Или РНК, если тимин заменить урацилом. Этот код может быть геномом. Может быть целой формой жизни или генной терапии».
«О!» — подняла брови Мари. «Ага, может быть. Это интересная гипотеза. А может, их ДНК составлено из других нуклеиновых оснований?» Пол в глубокой задумчивости побрел прочь. «А ты думал об этом, прежде чем решил прилететь сюда?» — оглянулась Мэри.
«Нет».
«Тогда, я думаю, этот сигнал может быть связан с чумой Атлантиды, а может и с войной, которая могла уже начаться, пока мы тут говорим».
«О!»
— Мэри помолчала. «Ого! Нам нужно кое с кем поговорить. Вероятно, она единственный человек на Земле, способный сказать нам, что делать».
«Замечательно. Давай позвоним».
«Спутниковые телефоны больше не работают».
«Неужели?»
«Нам придется отправиться к ней. Во время последнего нашего разговора она была в Северном Марокко». В
1200 футах ниже уровня моря, близ побережья Северного Марокко, Дэвид Вейл сидел за металлическим столиком, уставившись на мигающие слова на стенной панели. «Хирургическая операция выполняется». Таймер обратного отсчета отщелкивал секунду за секундой 3.41.08, 3.41.07, 3.41.06, 3.41.05. Но Дэвид был в состоянии думать лишь об одном числе — 39%. 39% вероятности, что Кейт переживет хирургическое вмешательство.